Пожалуйста, откройте свои учебные пособия, мы переходим к закону зависимости. Хочу задать вам один вопрос. Если бы я опросил 10 человек из вашей церкви, выбранных наугад, если бы я пообещал им, я ничего не скажу вашему пастору, так что будьте откровенны, и задал следующий вопрос. Как бы вы охарактеризовали молитвенные собрания и вообще подход к молитве в вашей церкви? Что это, удовольствие или повинность? Что бы ответили 10 случайно выбранных людей из вашей церкви? Впрочем, оставим людей из вашей церкви. Что если бы мы с вами честно ответили на этот вопрос друг другу? Ведь мы те, кто проводит эти молитвенные собрания и собирает людей на молитву. А еще лучше, забудем о собраниях. Давайте поговорим о вас лично. Чем является молитва для вас? Встреча с Богом? Но я знаю, что это очень важно, вроде как принимать витамины и делать зарядку. Не то чтобы это было очень увлекательно, но это помогает оставаться в форме. Ваше время с Богом – это удовольствие или повинность? А теперь посмотрим на самое начало пятого занятия. Закон зависимости гласит, что в растущих церквах людям свойственно проводить время в молитве, посте и искреннем покаянии. Это случается как в запланированное время, так и спонтанно, как на церковных собраниях, так и в обыденных жизненных ситуациях. Молитва становится неотъемлемой частью жизни. Если церковь растет, если Бог действует в ней, если это влиятельная церковь, а именно, если она постоянно пополняется новообращенными, которые возрастают в знании Библии, в отношениях с Богом и в святости, а зрелые люди постоянно воспитывают себе подобных, вот что вы непременно найдете в такой церкви. Вы найдете, что молитва и пост, как совместные, так и личные, являются неотъемлемой частью жизни. Молитва стоит за всеми мыслями, всеми поступками, за тем, как люди несут служение в сотрудничестве с Богом Отцом, прославляя Сына и Духа Святого. В этом суть закона зависимости. Пожалуйста, откройте первую главу Евангелия от Марка, мы заглянем туда на минуточку, а потом перейдем к 11 главе Евангелия от Луки, так что можете заложить там закладку. Первая глава Евангелия от Марка – это наиболее длинное и подробное описание одного календарного дня из жизни Иисуса. Большинство из вас знает, что Марк писал свое Евангелие для римлян, поэтому он не тратил времени на генеалогии. Римляне – люди действия, и Марк часто использует немедленно или вскоре в качестве связующих слов. И вот здесь описан целый день из жизни Христа. Он учит, проповедует, исцеляет, потом он попадает в гости к теще Петра, а у нее горячка, конечно, он ее исцеляет, и она встает и начинает служить им, то есть подавать еду. Не правда ли интересная реакция на сверхъестественное исцеление? Все видят и слышат, что начинается служение Христа, это ведь первая глава Евангелия. И здесь сказано, что вскоре собрался весь город. Представьте себе еврейское селение, дома с плоскими крышами, и толпы людей ведут ко Христу всех больных и бесноватых. Думаю, это можно назвать всеночным служением молитвы и освобождения. И Иисус продолжал проповедовать и возлагать руки на людей. А встал он рано, и с раннего утра начал проповедовать и учить. Все вы пасторы, поэтому вам известно, насколько это изматывает, когда рядом постоянно находятся люди, когда нужно выслушивать их проблемы, расспрашивать, что произошло, исцелять, учить, снова исцелять. Здесь проблема с бесами, ага, изгнать бесов. Если кто-то заслуживал поспать подольше, так это Иисус после этого дня. Служение только началось, и ученики ведут себя так, как, наверное, вели бы себя мы на их месте. Ого, по городу идет молва, все только его и ищут. Ребята, мы сможем прославиться, с ним нужно подружиться, ведь вскоре он станет настоящей звездой, а мы будем его приближенными. И вот ученики встают утром, а Иисуса нигде нет. Ты не видел Иисуса? А ты? Петр, ты его не встречал? Нет. Мы должны его найти. Ведь люди могут разойтись, и мы пропустим свой звездный час. Наконец, они его находят. И вот что сказано в 35 стихе. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место». И там молился. Мне кажется, мы часто забываем, что Христос был человеком, как и мы. Когда Он жил на земле, Он не был суперменом. Когда Он уставал, Он мог бы сказать: «Но я же Бог». Но Он предпочел отказаться от Своих божественных привилегий. Поэтому, живя на земле, Он хотел есть и пить, Он уставал, и даже очень уставал. У Него было искушение поддаться разочарованию или впасть в депрессию. Он был искушен во всем, как мы с вами, но не согрешил. Евреям 2:18. И вот у Него только что был изнурительный день. Где взять силы? Где вы черпаете силы, если вы сегодня прочитали две или три проповеди, целый день консультировали, у одного из ваших детей проблемы, и с женой вы слегка поссорились, а вам еще нужно попасть на встречу сегодня вечером, а деньги закончились, к тому же произошло недоразумение с одним из членов братского совета, и вы больше не можете. Иногда пасторы переживают такой стресс, что он накапливается внутри, и вы с трудом сдерживаете свой гнев. Вам это знакомо? И когда звонит телефон, у вас в голове одна мысль: «Только бы не меня! Не хочу ни с кем разговаривать!» И когда вы проверяете свою электронную почту, вы мысленно проклинаете того, кто изобрел интернет. А есть еще голосовая почта, СМС-сообщение. Вы чувствуете себя ужасно. А когда мы чувствуем себя ужасно, нам хочется выпотрошить холодильник и объесться. Или уставиться в какой-нибудь фильм, а лучше в спортивную передачу, и просто валяться на диване. Или сказать: «Мне необходим отпуск», и потратить больше денег, чем можем себе позволить, или купить что-нибудь, что доставит нам удовольствие. 25% американских пасторов заходят в интернет и смотрят на обнаженных женщин, получая ложное ощущение близости, которое каким-то образом притупляет боль. И потом они начинают жить двойной жизнью. А что сделал Христос? Он показал нам пример зависимости от Бога. Он встал еще до рассвета и пошел говорить с Отцом. Я точно не знаю, но Линский в своих комментариях делает одно интересное замечание. По его словам, Христу нужно было это время, чтобы помнить о своей цели, о своем предназначении. Все вокруг хотели его видеть. «Иисус, Иисус, ты нам нужен! Иисус, Иисус, ты нам очень нужен! Исцели меня, исцели! Прямо сейчас, научи, изгони бесов!» Все рвутся к нему и чего-то требуют. Вы когда-нибудь были в такой ситуации? Здесь очень важно не упустить из виду свою цель. Думаю, Линский верно подметил, потому что смотрите, что происходит, когда ученики его нашли. Он встал очень рано и уединился, чтобы провести время с Отцом. Ученики говорят ему: «Иисус, ты же можешь стать звездой, и мы прославимся заодно с тобой. Там такие события разворачиваются. Пойдем быстрее и проведем еще одно массовое собрание». Но Христос, проведя время с Отцом, отвечает им: «Нет, я должен проповедовать». В греческом здесь использовано слово, говорящее о высшем божественном долге. «Я должен проповедовать Евангелие в других селениях, так что мне пора двигаться дальше». Понимаете, у Христа была четкая миссия, как должно быть и в наших церквах. Его миссией было взыскать и спасти погибшее. Мы люди, и нам легко забыть о своей миссии. Бог это прекрасно понимает. Мы устаем, мы злимся. У нас исчерпываются силы. Именно в такое время нам нужно уединиться с Богом. И не просто из чувства долга, чтобы автоматически прочесть список нужд. Бывает, что нужно встать до рассвета, потому что другого времени не будет, прийти к Небесному Отцу и сказать: «Я больше не могу, мне больно, я постоянно подавляю гнев, я не в состоянии сделать все, чего люди от меня хотят. Что бы я ни делал, кто-то постоянно недоволен, и это недовольство звенит у меня в ушах. Мне необходимо знать, что ты, Отче, любишь меня, и помнить, для чего ты дал мне эту жизнь. Убери все помехи и помоги мне видеть главное». Если вы проводите значительное время в тишине и уединении с Богом, у вас будет сила говорить уверенное «нет». А ведь самое худшее, что может произойти в служении, это когда вы отвечаете «да» на любые предложения и в итоге выполняете человеческие желания, а не волю Божью. Я хочу сделать одно заявление, которое может вас задеть, но оно очень важно. От того, как вы ведете себя во время стресса, зависит то, станет ли ваша церковь влиятельной церковью. Подумайте, ученики Христа выросли в еврейских семьях, были хорошими еврейскими мальчиками. Они слышали, как молятся фарисеи, и знали о служении Иоанна Крестителя. И вот единственный раз, когда они просят Христа чему-то их научить, это в 11 главе Евангелия от Луки. А из Библии совершенно ясно, что уединение для молитвы было для Христа привычкой. Если он куда-то исчез, значит, он пошел молиться. Если нужно принять важное решение, он идет молиться. Друзья, вы садитесь в лодку и плывите на ту сторону, а я вас догоню. Я схожу в горы, потому что мне нужно побыть с отцом. Это было настолько закономерно, что Иуде не нужно было долго думать, где найти Христа, чтобы предать его страже. Можно было безошибочно угадать, что раз это такое важное время, он будет молиться. Итак, Христос много молился, но Он делал это не так, как фарисеи. Ученики слышали это и были свидетелями того, какими близкими были отношения Иисуса с Отцом. Они видели, что эти отношения очень особенные, и потому попросили: «Господи, научи нас молиться». И в 11 главе Евангелия от Луки Он учит их молиться. Думаю, в этой главе содержится мудрость, крайне необходимая нам, пасторам и лидерам, чтобы жить в зависимости от Бога. Мудрость, которая полностью перевернет нашу жизнь и научит находить время, чтобы уединяться с Отцом в полной безопасности. Не думаю, что в то утро Иисус встал и сказал: «Ой, нужно провести время с Богом, а вчера я так устал, но все равно нужно помолиться, как же без этого? О, придумал, лучше достану какой-нибудь свиток и почитаю Ветхий Завет. Так, у меня нарастает чувство вины, нужно помолиться, иначе это чувство вины меня съест». Нет, думаю, в молитве он находил прибежище. Он приходил к Отцу, как в тихую гавань, в спокойное и безопасное место. Думаю, он слышал голос Отца и ощущал его объятия. Он получал от Отца поддержку, любовь, одобрение, воодушевление, и когда он вставал с молитвы, он чувствовал: «Теперь у меня есть силы встретить новый день. Я не одинок». Что именно в его молитвах создавало такую близость и зависимость? Христос дал нам пример, как нужно служить. В своем служении он не пользовался всеми божественными возможностями. Он служил так же, как служим мы, ведь он был человеком на все 100%. Конечно, он также был Богом и служил в силе Духа Святого. И в то же время он полностью зависел от Него, как зависим мы. Итак, давайте внимательнее рассмотрим 11 главу от Луки. Ведь умение так молиться не приходит само собой. А я убежден, что именно такая молитва взращивает в нас того внутреннего человека, который может стать стержнем влиятельной церкви. 11 глава от Луки начинается так. «Случилось, что когда он в одном месте молился, то есть, как он обычно это делал, и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». Из текста возникает впечатление, что он молился, а они были неподалеку и слушали, и ждали, пока он закончит. И после того, что они видели и слышали, у них возникло желание спросить: „Господи, да? Научи нас молиться. Мы хотим молиться так, как Ты. Хотим общаться с Богом, как Ты. Научи нас“. А теперь обратите внимание на его ответ. Когда молитесь, фактически он диктует, что говорить. Говорите: «Отче наш, Авва, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение». Здесь есть кое-что интересное. Позвольте мне сделать несколько наблюдений. Христос использует здесь одно очень непривычное слово «Авва». В то время в еврейском обществе было принято считать, что Бог недосягаем. Он властвует над миром, Он всемогущий, Он превыше всего. Но чтобы называть этого Бога Авва, Творца Вселенной, Бога иудаизма, Бога, которому они с детства поклонялись в синагоге, Авва говорит о близких отношениях. Так говорят маленькие дети, забираясь к папе на колени. В этом слове нет и тени официальности. И это наверняка удивило учеников. Знаете, я слышал об этом и раньше, но лет 8 назад мы были в Израиле. У нас было немного времени на отдых, и я загорал возле бассейна. Там же отдыхала семья с мальчиком лет 3. Глава семьи что-то пил и разговаривал с женой. И тут этот мальчик подходит к нему и начинает дергать его за шорты. «Авва! Авва! Авва!» Отец посмотрел на него. «Авва!» Подхватил и посадил к себе на колени. И тут я впервые в жизни понял, что это значит. Наш Бог не тот, кому трудно угодить. Наш Бог тот, кого мы со всем почтением называем «папа», «папа», «отец». Вот как нужно приходить к Нему. Не в роли воина, а в роли сына. Не как слуга, а как драгоценное дитя. В притчах сказано, что Бога радует молитва Его народа. Они доставляют Ему удовольствие. Вы дороги для Него, вы важны. Чтобы иметь доступ к Богу, нужно просто назвать Его Отцом. Дальше нужно прославить Его, поклониться Его имени, потому что Он этого достоин. Потом попросить о хлебе насущном. Обо всем, что вам нужно, нужно простить своих ближних, чтобы и Бог вас простил. И нужно попросить о Его защите, потому что она вам необходима. Вот вам и краткий план молитвы. Обычно, когда мы проповедуем по этому отрывку, мы здесь останавливаемся. Но заметьте, что сказано в 5 стихе. «И сказал им». То есть Христос на этом не остановился, а продолжал. По сути, ученики попросили у Него рецепт молитвы, формулу. У фарисеев есть своя формула. Они говорят так-то и так-то. У Иоанна Крестителя есть формула, и мы тоже хотим формулу. Ну хорошо, раз хотите, я дам вам формулу. Это хорошая формула, правильная, если только вы вкладываете в нее смысл и молитесь от чистого сердца. Но когда ученики попросили Христа научить их молиться, они думали, что им нужна формула, а Христос решил рассказать им притчу, потому что Он смотрел в корень их вопроса. Почему они об этом спросили? Что они на самом деле хотели узнать? Почему у тебя такие близкие отношения с Отцом, а у нас нет? Почему тебе хочется молиться, а мы делаем это из чувства долга? Итак, что же ответил им Иисус? И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Слово «неотступность» иногда еще переводят как «настойчивость» или «смелость». Можно сказать по-разному, в зависимости от контекста, но я думаю, смысл понятен. О чем здесь говорится? В чем смысл этой притчи? Христос учит учеников молиться, предлагает им, так сказать, формулу, а потом продолжает дальше. Здесь мы видим образец еврейской риторики. Чтобы очень четко преподнести какую-нибудь идею, сначала приводили отрицательный пример, а потом положительный. Отрицательный давал понять, как не нужно делать, а положительный закреплял, как нужно. Смотрите, что Иисус говорит дальше. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Здесь указаны истина, заповедь и Божья реакция. Но посмотрите на следующую притчу. По форме это риторический вопрос. Какой из вас отец, когда сын попросит у него рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Ответ никакой. А дальше обратите внимание на его логику. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Пожалуйста, подчеркните слова «тем более». Сейчас я попробую объяснить вам, что, как мне кажется, Христос хотел донести до сознания учеников. Мы хотим знать, как иметь такие отношения с Отцом. Дай нам формулу. Хорошо, вот вам формула. Он ваш папа. Принесите ему свои нужды, поклонение, почтение, попросите прощения и защиты. А теперь послушайте историю. Представьте, что вы идете к соседу в полночь. Кстати, это необычная ситуация. В той культуре очень высоко ценилось гостеприимство. Пригласить гостей и не иметь чем их угостить было в высшей степени неприлично. Итак, предположим, к вам неожиданно приехали гости, и вы посреди ночи идете к другу и говорите: «Послушай, у меня уважительная причина, гости приехали, а еды нет. Выручи меня, а?» И здесь сказано, что этот человек поможет вам. Не по доброй воле, нет. У него нет ни малейшего желания вам помогать, но из-за вашей настойчивости ему придется встать с кровати. Скажите, у кого-то из вас ломалась машина посреди трассы в 2 часа ночи? Кому вы звоните в таком случае? К кому обращаетесь за помощью? Да, но к каким друзьям? У меня есть друзья, которым стоит позвонить в 2 часа ночи, и мы больше не будем друзьями. Допустим, вы не можете позвонить никому из вашей семьи. Кому вы позвоните в 2 часа ночи? Тому, кто, как вы знаете, не будет против. Тому, кому вы тоже помогли бы в 2 часа ночи. Хотелось бы вам вставать? Конечно, нет, но вы бы это сделали. Почему? Потому что он ваш друг, вы хорошо его знаете, и ему тоже не захочется вставать, как и вам. Но вы друзья, вы братья, вы близкие люди. И герой нашей истории тоже не хотел вставать посреди ночи, но встал из-за настойчивости или смелости своего друга. Сам факт, что вы просите, говорит о вашем отношении к этому человеку. Если кто-то звонит вам в 2 часа ночи, он, наверное, очень высокого мнения о вас. Он думает, что вы не откажетесь ему помочь. Случалось ли вам получать такой звонок и думать: «А я не думал, что он считает меня таким близким другом?» Понимаете, о чем я? С одной стороны, вы удивляетесь, чего это он мне звонит, а с другой стороны, вы понимаете, что этот человек высоко ценит ваши отношения, настолько, что не боится позвонить посреди ночи. Именно это хочет показать Иисус. Ученики думали, что им нужна формула, но Иисус понимал, что на самом деле их проблема в неправильном восприятии Бога. Он рассказывает им эту притчу, чтобы исправить это восприятие. Видите ли, когда мы приходим к Богу и приносим Ему наши проблемы, наши нужды, наши отчаяния, многие из нас подсознательно считают, что Бог стоит, скрестив руки и качая головой, и строго говорит: «Ну и где ты был раньше? Вчера опять пропустил нашу встречу. А вот если бы ты вчера помолился, с тобой бы такого не произошло. Почему ты берешь на себя больше, чем можешь сделать, и пытаешься помочь каждому встречному? Ты что, не знаешь, что такое приоритеты? Они все записаны в Библии. Знаешь, если ты будешь всякий раз приходить сюда и ныть, то пойди поищи себе другого собеседника». В глубине души мы думаем, что Бог ведет подсчет наших успехов. А успехов, как мы полагаем, всегда мало. В глубине души мы не уверены, что позвонили бы ему в 2 часа ночи и не хотим разговаривать с ним, когда нам по-настоящему больно, потому что не верим, что он примет нас, простит и поддержит, что он наш любящий Авва, папа. Мы ищем облегчение, и на короткий срок это облегчение может предоставить холодильник или спортивный матч по телевизору, в который можно уставиться и забыть о своей жизни и своей боли. А можно пойти по магазинам, купить себе и то, и другое, пятое, и десятое, то, тоже станет немного легче. Скажите, эти действия сами по себе плохие? Конечно, нет. Но всему свое время. Если этим вы пытаетесь заменить общение с Богом, если ваше сердце болит, если вы устали и нуждаетесь в объятиях Небесного Отца, если вам нужно напомнить, в чем смысл вашей жизни, напомнить, что Бог вас любит, и что бы ни случилось, Он на вашей стороне, то все эти действия вам только навредят. Мы с вами перегораем не из-за того, что слишком много работаем, а из-за того, что мало полагаемся на Бога. Это закон зависимости. Поэтому Иисус говорит ученикам: «Я хочу изменить ваше восприятие Бога. Поэтому я рассказал вам эту историю, а теперь хочу удостовериться, что вы меня поняли. Когда вы приходите к Отцу, просите. Не стесняйтесь, приходите, просите, Он ответит вам». Когда у вас проблемы, стучитесь, Он откроет вам дверь, вы получите то, что вам нужно. Ваш папа, ваш любящий отец заботится о вас. Разве не сказано в 102-м псалме, что Бог знает наш состав, что мы прах? И как отец милует сынов, так Господь милует нас. Ты думаешь, Бог не понимает, что ты всего лишь человек? Думаешь, Он не понимает твоих искушений, твоей усталости, твоих семейных проблем, стресса, который ты испытываешь? А тебе никогда не приходило в голову, что, может быть, Бог допустил кризис в твоей жизни, чтобы ты перестал служить по своей собственной силе? Может быть, все так тяжело и невыносимо лишь для того, чтобы ты наконец встал на колени и обратился к Нему? Кто из вас не побывал в подобной ситуации? Если ваш ребенок в реанимации, и вы не знаете, будет он жить или нет, вы молитесь не так, как обычно, правда? Или приведу вам пример из своей жизни. Мы в путешествии по Библии пережили сложный период. Американская экономика пошла на спад, а нам нужны были большие деньги, чтобы оставаться на плаву. Среди моих друзей не было никого, кто мог бы пожертвовать несколько миллионов, иначе бы я непременно проявил смелость и обратился к ним за помощью. Ситуация была безнадежной. Помню, я пошел в свой небольшой кабинет в подвале и не то чтобы воззвал к Богу, а просто заплакал. Вы когда-нибудь доходили до такого отчаяния, когда вы в последний раз плакали от отчаяния? «Боже, я ничего не могу сделать, ничего не могу сделать с этими отношениями, с этим служением, с финансовой ситуацией. Мне нужно что-то решить, но я понятия не имею, что делать. Я в отчаянии. Пожалуйста, помоги мне». Именно в таких ситуациях Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему, чтобы мы просили, чтобы мы стучали, но мы не станем этого делать, если не верим, что Он благ. Итак, вы заметили, это положительный вывод из отрицательного примера. А теперь смотрите, как Иисус поворачивает разговор дальше. «Дорогие ученики, позвольте вас спросить, вы видели, как я молюсь, и вам тоже хочется близких отношений с Богом. И дело тут не в формуле, а в том, что у вас искаженное восприятие Бога. Кто из вас, если бы ваш сын попросил, можно мне хлеба, дал бы ему змею? Никто. А что, если бы ваш сын пришел и сказал, папа, дай мне яйцо? Кто протянул бы ему скорлупу, в которую подложил бы скорпиона? Никто. Тогда вот что я вам скажу. Тем более, подчеркните эти слова, тем более. Знаете, что Христос хотел показать им? В чем суть закона зависимости? Наш Бог больше всего, что мы можем представить. Наш Бог любит нас тем более, ценит нас тем более. Даже если представить самого лучшего, самого идеального отца в мире, он все равно чем-то ограничен, но наш Бог безграничен, и Бог хочет, чтобы вы знали, тем более Он всегда примет вас. И если вы придете к Нему полностью разбитым, пусть даже по причине собственных грехов, тем более. Скажите, ваши дети когда-нибудь вас расстраивали? Мои – да. Делали ли они что-то, что имело плохие последствия? Конечно. Обманывали они вас? Брали что-либо без спросу? А может, они грубили вам или матери, а потом приходили к вам в слезах: «Папа, извини, прости, папочка, я не хотел...» Что вы делали в таком случае? Вы не открывали для них свое сердце и не говорили: «Ничего страшного, сынок, я тебя прощаю». Так вот, Бог тем более так поступает. Таков наш Бог. И если мы это понимаем, молитва приносит нам радость. Молитва становится для нас самым естественным действием. Это не место, чтобы проявлять свои выдающиеся способности. У всех у нас есть какие-то странные представления о том, как долго следует молиться, сколько времени читать Библию, какие галочки нужно поставить, сколько глав в день изучить. И мы становимся такими себе фарисеечками. Но мы с вами уже читали о том, чего ожидает от нас Бог, живой жертвы. Ему нужно мое сердце, моя жизнь. И еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Вы заметили, что когда Христос рассказывает эту притчу, Он, я думаю, не случайно говорит так: «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Пожалуйста, подчеркните «нечего предложить». «Мне нечего предложить ему». Так вот, вы никогда не узнаете, что значит «тем более», и никогда не научитесь зависеть от Бога, пока не поймете, наконец, что вам нечего предложить Богу. У вас нет ничего такого, чтобы его впечатлило. Никакие ваши успехи, никакое служение, никакие цифры или черты характера, или умственные способности его, по большому счету, не интересуют. Ведь часто мы приходим к Богу со словами: «Ну и что ты на это скажешь? Разве я не заслужил благословения?» Но когда Он допускает серьезные проблемы в нашей жизни, в браке или со здоровьем, когда результаты биопсии показывают, что у вас рак, что вы осознаете? Что вы ничего не можете с этим поделать. Ничего. И как вы молитесь после того, как исчерпаете все свои ресурсы? Отчаянно. Ваши молитвы выражают полную зависимость от Бога. И вот что я вам скажу. Во влиятельных церквах пасторы и лидеры признают, что им нечего предложить Богу, что они отчаянно нуждаются в Боге и могут обратиться к Нему за помощью в любое время, в любом месте, и Он тем более им ответит. Тогда Бог сделает то, чего не может человек, и все почести достанутся только Ему. Далее, лидеры должны подавать пример библейской духовности. В вашем пособии дается ссылка на Евангелие от Луки, 6:40. Ваша церковь никогда не будет молиться лучше, чем молитесь вы, знать Бога лучше, чем знаете вы. Поэтому влиятельный пастор – это тот, кто признает свою отчаянную зависимость от Бога в молитве. Лидеры также должны учить церковь библейской духовности. Нужно учить людей молитве, нужно учить тому, какой Бог. Нужно напоминать людям, что в отчаянной ситуации можно и нужно обращаться к Богу, и Он никогда не оттолкнет их. Он всегда готов проявить свою любовь. И, наконец, библейская духовность должна проявляться в жизни церкви. Ее нельзя спрятать внутри. Она должна отражаться в практических действиях, даже на уровне привычек. Например, если во время встречи вам сообщают что-то важное, прервите встречу и помолитесь. Или, предположим, идет служение, и тут что-то происходит, не стесняйтесь об этом сказать. Мы только что узнали, что 15-летняя девочка заболела раком или попала в автокатастрофу. Это не каждый день случается, и даже если это не входит в наши традиции, давайте сейчас встанем на колени и помолимся. Давайте смиримся перед Богом и попросим, чтобы Он сохранил ей жизнь. Если только вам позволяет здоровье, преклоните колени вместе со мной. Таким образом, мы учим церковь, что нам нечего предложить Богу, но если мы обратимся к Нему, Он тем более нам ответит, очень и очень явно. Всегда ли будет так, как мы хотим? Разумеется, нет. Но этому нужно учить на словах и на деле, как у себя дома, на глазах у детей, так и в церкви. Нужно обязательно выделять время на такую молитву. Меня поражает, как часто мы бываем похожи на фарисеев, ведь часто мы думаем, что наша конфессия самая правильная. Мы знаем все доктрины. Спросите любого, и он вам выдаст десятки и сотни истин. Мы повторяем «Отче Святый» и «Да светится имя Твое» и другие заученные слова, где содержится множество замечательных истин, и все. До свидания, Боже. А наши дети, знаете, я с детства заучил несколько церковных молитв. Я ходил в церковь, которая придерживалась прекрасных доктрин и при этом не знал Бога. После того, как я покаялся, я решил посетить эту церковь. Я просмотрел молитвенник и обнаружил там некоторые глубочайшие молитвы. Но, к сожалению, в церкви не было ни личного примера, ни учения о молитве. Молитва не была частью церковной жизни. По данным исследований, важнейшим фактором, влияющим на качественный и количественный рост церкви, является отношение церкви к молитве. И растут те церкви, где молитва – это вдохновенное общение с Богом, а не долг или повинность. А теперь обсудим несколько практических моментов. Каким образом мы можем привить нашей церкви такое отношение к молитве? Я чувствую, что некоторым из вас сейчас очень больно, что то, о чем мы говорили, задело вас заживое. Поэтому я хочу помолиться о вас. Я попрошу вас вспомнить, что у вас еще сегодня по плану, и спросить себя, где я выкрою 15 минут, чтобы поговорить с Богом, чтобы рассказать Ему о своем отчаянии, своей боли, своей злости от того, что все идет не так, как мне хотелось бы. Я ничего не могу с этим поделать, но я верю в Его доброту, умоляю Его о помощи, верю, что Он любит меня, а не осуждает. Скажите Ему об этом. Отче, я сейчас молюсь о моих братьях и сестрах во имя Иисуса Христа. Господи, прошу, чтобы Ты помог каждому из нас увидеть Тебя таким, как Ты есть, не только святым и всемогущим, но и милостивым, сострадательным и нежным, гораздо более, чем наши земные родители. Господи, я молюсь о тех проблемах и заботах, которые тяжелым бременем лежат на сердце моих братьев и сестер. Пожалуйста, дай им понять, что Ты хочешь снять это бремя. Ты хочешь, чтобы они обращались к Тебе за помощью. Ты хочешь, чтобы они стучали в те двери, которые должны отвориться. Отче, обними нас своей рукой, поддержи и укрепи. Ведь Ты гораздо больше, добрее и сильнее, чем самые лучшие земные родители. Всемогущий Бог, помоги нам видеть Тебя таким, как Ты есть. Сделай так, чтобы время молитвы стало для нас временем отдыха, чтобы мы не старались Тебя впечатлить или похвастать своими успехами, чтобы мы осознавали, насколько мы зависимы от Тебя. Исцели нас, восстанови, поддержи и прости. Помоги каждому из присутствующих найти сегодня время, чтобы встретиться с Тобой, с Богом, который ждет этого свидания и встретит их ни с чем иным, как с любовью и поддержкой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В ваших пособиях приведено несколько практических советов о том, как внедрить все это в жизнь церкви. Личная и семейная жизнь пастора и его хождение с Богом должны быть примером для его общины. Если вы о чем-то просите людей, вы должны показать им пример. Я всегда был убежден, что наилучшее время для общения с Богом – это утро. Я осознал, что не могу общаться с людьми, не пообщавшись с Богом. Я понял, что есть две вещи, которые никто не сделает вместо меня. Во-первых, никто вместо меня не сможет развить мои отношения с Отцом. А во-вторых, если мне предстоит проповедовать в воскресенье, этого тоже никто вместо меня не сделает. Вот этому я и уделил внимание в первую очередь. Я избавился от привычки смотреть вечерние новости в 10 часов. Все равно там обычно ничего хорошего не говорят. А если ложиться спать в 10, то невольно начнешь просыпаться пораньше, и тогда можно выкроить достаточно времени на общение с Богом. А после этого я посвящал пару часов подготовке проповеди. Если так делать каждый день, то к пятнице у вас уже будет неплохая проповедь, останется только отшлифовать ее немного в конце недели, и вы готовы, у вас есть слово от Бога. Но все начинается с молитвы и осознания своей зависимости от Бога. В кругу лидеров должно быть принято искренне молиться, делиться своими проблемами, поститься и каяться. Это должно быть обычным делом и для лидеров, и для церкви. Если близится какое-нибудь важное событие, новый курс, мы просим церковь и каждого, каждого прихожанина молиться об этом. Например, скоро у нас будет очень важное мероприятие, евангелизационный концерт. И вот я могу попросить, давайте в понедельник вечером после захода солнца начнем поститься и молиться. Молитесь во вторник вместо завтрака и вместо обеда, а вечером мы вместе завершим этот пост. Хорошо? Ведь скоро у нас этот концерт, на нем будет несколько тысяч людей, но только Бог может открыть их духовные глаза. Команда, вы готовы? Или у нас идет строительство, нам нужно собрать определенную сумму. Мы не собираемся приходить к вам домой и клянчить пожертвования. Вместо этого давайте просить помощи у Бога, давайте вместе поститься и молиться, и это становится образом жизни. Лидеры должны сами начать это практиковать. Я часто говорю церкви, последние 2 недели мы со старейшинами молились и постились по такому-то поводу. Вот что мы уже сделали, а теперь приглашаем вас к нам присоединиться. И это естественным образом вплетается в жизнь церкви. Еще несколько практических советов. Критические ситуации предоставляют нам хорошую возможность проявить свою реакцию, молиться, поститься, исповедать свою зависимость от Бога. Думаю, Бог допускает тяжелые времена в нашей жизни, чтобы мы поняли, что ничего не можем сделать своими силами, но что Он тем более позаботится о нас. В жизнь и структуру церкви должно быть заложено осознание нашей зависимости от Бога, а также восприимчивость к действию Духа Святого. Вам нужно продумать следующие вопросы. Как сделать так, чтобы молитвы во время богослужений были живыми, а не формальными? Как постоянно показывать людям, что мы отчаянно нуждаемся в Боге? Когда вы будете учить на тему молитвы, какое время вы выделите специально для молитвы и ничего больше? Например, мы будем молиться каждый вторник, или мужчины собираются для молитвы по субботам. Такие молитвы замечательные и вдохновляющие, хоть и запланированные. Просто нужно правильно планировать. Например, в нашей церкви были малые группы по выбору. Все эти группы параллельно проходили 6-недельный курс, а в конце они собирались вместе на общее празднование и молитву. Мы вместе пели, прославляли Бога, а потом ходатайствовали перед Богом за нашу церковь и за весь остальной мир. Это было прекрасное время, настоящий праздник, но при этом он был внесен в планы церкви. И, наконец, особенно молитесь, когда сталкиваетесь с серьезными проблемами в сфере отношений, финансов или отсутствия плодов. У вас наверняка будут времена, когда церковь вдруг перестанет расти по непонятной причине. Будут времена, когда у вас будет мало денег или вообще все выйдет из-под контроля. Как вы себя поведете? Господи, мы не знаем, почему мы не растем. Пожалуйста, покажи нам. Мы будем молиться. И вы молитесь. Вы встаете до рассвета, чтобы узнавать, каков Бог, и чтобы ощутить, что Он на вашей стороне, нужна дисциплинированность. Но постепенно Бог становится вашим прибежищем. Всегда ли я доволен своей молитвенной жизнью? Нет. Всегда ли она так глубока, как мне бы хотелось? Нет. Но я молюсь больше и лучше, чем раньше, потому что понимаю, Бог просто хочет быть со мной. Мне очень нравится следующее определение молитвы. Молитва – это когда мы составляем компанию Богу. Я хочу составить Ему компанию, потому что Он мне нравится. Знаете, я уверен, что мы все Его любим, но нравится ли Он нам? Нравится ли нам быть вместе с Ним? И сейчас я учусь понимать, что Бог на моей стороне, и это привело меня на новый уровень зависимости, и думаю, эта зависимость заложила основание для того, чтобы наша церковь стала влиятельной. А сейчас позвольте помолиться о вас. Господи, благодарю Тебя. Спасибо за пример Христа. Спасибо за то, что где молитва, там и сила. Спасибо, что Твои возможности не ограничены. Дай нам помнить, что Ты непременно нам ответишь.